Сестры, я поздравляю вас с высоко торжественным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. В прошлый раз, когда наш хор воспевал эти замечательные гимны, возвещающие о том, как Христос пришел в наш мир, мы с вами слышали слово о том, что после долгой-долгой ночи наконец взошло солнце правды, пришел Христос как истинный свет на нашу землю и озарил своими божественными лучами весь мир, все человечество. Сегодня мы выслушаем слово о том, что случилось в Вифлееме. И этим мы тоже не закончим повествование о великом рождественском событии. У нас будет еще второе Рождество, братья и сестры. Вторая рождественская неделя. Это в январе месяце. И мы снова услышим все то, что хор нам пел в сочельник, и что он поет нам сегодня. И тогда мы продолжим вот эти события Вифлеема и рассмотрим их для нашей пользы и благословения. Теперь мы прочитаем о самом событии, как оно описано в Евангелии о рождении Христа Иисуса. Еще раз прочитаем из второй главы Евангелия от Луки, с 1 по 7 стихи. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Братья и сестры дорогие, день пришествия Иисуса Христа на землю был обещан Богом еще самому первому человеку, имя которого всем нам известно, Адаму. Представьте себе, братья и сестры, вот когда об этом празднике, который мы в эти дни празднуем, как и все наше дорогое братство, вот когда было возвещено первому человеку, Адаму. Адам и Ева нуждались в этой рождественской вести, потому что они были в очень опечаленном состоянии. Они были в угнетении духа. В чем дело? Мы знаем, в чем дело. Через грех непослушания Богу и Творцу своему они потеряли рай. Это блаженнейшее и счастливейшее место на всей земле, на всем земном шаре. Потеряли рай. И Бог, который есть любовь, спешит к ним, опечаленным, плачущим, этим первым людям, и обещает им вернуть утраченный ими рай, вернуть им. Но как? Через второго Адама. Через другого Адама. Адама с неба, как Слово Божье нам говорит. Через Иисуса Христа. который поразит дьявола, их искусившего на грех, в самую голову и одержит победу над адом и смертью. Это была рождественская весть Адаму и Еве о том, что придет Избавитель, Искупитель, Спаситель, который вернет утраченный рай бедным грешникам земли. И вот через все века Ветхого Завета Бог через своих пророков все снова и снова повторял свое обещание о пришествии Христа Мессии на нашу землю. Чтобы люди все время были в ожидании, чтобы никто не успокоился, но потеряли рай и потеряли, согрешили и согрешили, очутились без счастья и блаженства. Что же делать? Нет, не должно было быть такого покоя. И Бог их, людей всех веков, все снова и снова пробуждает к надежде, что рай снова вернется на землю. И люди, все только желающие, могут получить этот рай. Было бы только желание. Бог всем готов его дать через веру в Иисуса Христа. И вот повторяет и повторяет Господь свое обетование о рождении Христа в мир. Через весь Ветхий Завет, братья и сестры, слышатся как бы рождественские колокола, то в громогласных звуках, когда ясно говорится о том, что родится Христос. Седева, например, пророчество Исаии, Седева во чреве примет и родит сына, то в мягких и нежных тонах, когда нужно даже особенно прислушаться к этим звукам, чтобы понять, что они говорят о пришествии Христа на землю. Вникнуть особенно глубоко в то или другое пророчество, чтобы прочитать в этих пророчествах обещание Божье о пришествии Спасителя дорогого в наш мир. И в результате вот этих рождественских колоколов, которые звучат через весь Ветхий Завет, в результате всех этих пророчеств, громогласных и совсем тихих и нежных, Христос, слушайте, стал желаемым всеми народами, как сказано у пророка Агея во 2 главе, в 7 стихе. Христос сделался желаемым всеми народами, как языческими, так и народом иудейским. Вот почему у ясли Вифлеема в рождественские дни мы видим и пастухов иудеев, и волхвов язычников, представителей и иудейского народа, и языческих народов. Потому что, повторяю, Христос ожидался всеми народами земли. И вот наступило время исполнения всех вот этих ветхозаветных пророчеств, пророчеств о рождении Иисуса Христа. Прежде всего, пророчество гласило, что он родится в Вифлееме, в одном из самых маленьких, невзрачных городков Палестины. Такое пророчество было в Ветхом Завете. Именно у пророка Михея, что в Вифлееме, в этом маленьком иудейском городке, родится Спаситель мира Христос. Но как могло исполниться это пророчество Михея? И как Христос мог родиться в этом маленьком невзрачном городке Вифлееме, когда Дева Мария с Иосифом жили в Галилее, совсем другой части Палестины, в городе Назарете? Там должен был бы Христос родиться, ибо Дева Мария ходило последнее время. Почти последние часы. Там должен был в Назарете родиться Христос. Но если бы он там родился, тогда, братья и сестры, мы сегодня не могли бы иметь твердой непоколебимой веры вот в эту книгу, Божью книгу Библию. Мы все могли бы пожимать плечами, если бы Христос родился в Назарете, мы все могли бы пожимать плечами и говорить, да, вот пророчество Божие было определенное о рождении Христа в Вифлееме, а он родился в Назарете. Да как же мы можем верить другим всем пророчествам? Может быть, они также не сбудутся? Какое было бы ужасное наше положение, братья и сестры, в отношении этой драгоценной книги Библии. Но, слава Господу, пророчества Божьи исполнялись, исполняются и будут исполняться. И это пророчество о рождении Христа именно в Вифлееме, хотя оставалось так мало времени, чтобы именно там ему родиться. И была как бы опасность, что он родится все-таки не в Вифлееме, а в Назарете. Дорогие мои, да как же это так случилось? Из года в год, в каждый рождественский праздник, мы все снова и снова читаем это место, которое я прочитал. И хочется снова повторить. И знаю, что на других собраниях братья тоже это место читали. И говорили, как все-таки исполнилось, каким образом исполнилось пророчество Михея о том, что Христос в Вифлееме родится, и не в каком-нибудь другом городе. Тут вступилась рука, невидимая рука нашего всемогущего Бога, который бодрствует над Словом Своим, чтобы оно исполнялось. Бог, видевший, что Дева Мария могла родить в Назарете, а тогда его пророчество не исполнилось бы, он вступает со своей могущественной десницей и первому императору Римской империи Господь и никто другой внушает желание сделать перепись по всей римской земле. Бог заставил римского императора издать закон о переписи. Никто иной, как Бог сам, братья и сестры. И вот кесарь Август, совершенно не думая ни о каком Боге живом, вечном и всемогущем, ни о каком наите свыше, как бы, с неба, он издает указ о переписи, согласно которому все жители Палестины должны были направиться в места своих предков. У Иосифа и Марии таким местом был Вифлеем. Именно Вифлеем. Там жили их предки, братья и сестры дорогие. Давид и потом его поколение. Там в Вифлееме были их предки. И согласно этого указа римского императора Августа, Иосифу и Марии надо было отправиться в Вифлеем. И они отправились. И вовремя еще прибыли. Христос мог бы родиться на пути в Вифлеем. Где-то, в какой-то точке, между Назаретом и Вифлеемом. Но и здесь рука Господня была над этим святым семейством и над Девой Марией. Чтобы этого не случилось, Господь сам тут действовал силой своей и дал им благополучно добраться до этого места. Так что Христос действительно родился в Вифлееме. Вот каким образом это случилось, братья и сестры, что Христос не родился в Назарете и не родился на пути в Вифлеем, а в самом Вифлееме, как гласило древнее пророчество. Не думал император Август, что, повелевая сделать перепись, он будет только орудием в руках неведомого совершенно для него Бога. Не думал он, этот император Рима, что поможет. Интересно, что он поможет. Язычник, не думавший ни о каком Боге, что он поможет родиться Христу, царю всех царей, там, где ему должно было родиться, согласно всех ветхозаветных пророчеств. О пути Господни, братья и сестры! Не мог думать этот император Август и о том, что учение Иисуса Христа потрясет впоследствии основы его государства, его собственного государства, основы могущественной Римской империи. Он об этом ничего не знал и не думал. Вот теперь я хочу сказать для нашего ободрения, для нашей радости, братья и сестры, и эта радость всегда должна ощущаться в рождественские дни, когда мы читаем об этом императоре, который издал указ о переписи и помог нашему Господу Иисусу Христу родиться там, где ему нужно было родиться. В чем эта радость заключается? Мы, дети Божьи, мы, верующие в Господа нашего Иисуса Христа, должны на основании Слова Божьего знать, что правители земли, все правители земли, могут делать только то, что Бог повелевает им делать. Или делать только то, что Бог допускает их делать. Ничуть не больше. Они не могут ничего делать, что может нарушить планы Божьи. И хотят они этого, или не хотят. А в конце концов, все они убедятся, что, может быть, не желая совершенно этого, они все же содействовали великим планам Всевышнего Бога. Вот это для меня лично большая радость, братья и сестры. Когда я и в юности изучал всемирную историю и люблю ее, и до моих теперешних больших лет читать, перелистывать ее страницы, читать о разных правителях мира, стран. Всегда я эту истину все снова и снова постигаю, что действительно никто из людей Божьих планов нарушить не может, братья и сестры. И Бог свои планы выполняет и выполнит, и руками тех, которые даже не думают о Боге и о Его планах. Он их руками выполняет свои планы. Как это чудно сознавать, и как можно тогда спокойно смотреть на все, братья и сестры. Не выходить из себя, не тревожиться, не волноваться, а спокойно взирать на всемогущего Бога и видеть, как Он творит свое дело. Христос родился, если так можно выразиться, на чужбине, братья и сестры, на чужбине. Не в доме матери своей, в Назарете, как мы сегодня это слышим. Ему пришлось родиться на чужбине. Возможно, что Иосиф и Мария никогда даже не были в Вифлееме, хотя это место их предков, где жили их предки. А пришлось им пойти в этот маленький городок только потому, что указ императора Рима заставил их туда пойти. А там, в Назарете, была приготовлена колыбель этой Девой Марии. Была приготовлена колыбель. Его ожидала там заботливо приготовленная колыбель. А он вот родился в Вифлееме в хлеву. Колыбель Назарета не потребовалась ему, братья и сестры. Он родился в хлеву. В хлеву, потому что, как нам Евангелие говорит, лучшего места, более чистого, более уютного не нашлось для него. Слишком был переполнен Вифлеем сошедшимися там людьми для переписи пришедшими. Конечно, братья и сестры, Христос, наш Спаситель драгоценный, мог бы прийти на нашу землю при трубных звуках ангелов своих. Он придет так, братья и сестры, придет. Такие трубы раздадутся. Все человечество, всех веков человечества содрогнется от этих звуков. Это будет вот такое пришествие Христа. Но его первое пришествие для нашего спасения без всяких трубных звуков произошло. Несколько позднее, когда он уже родился, там на полях Вифлеема прозвучал голос ангела, а затем нежное пение ангельского хора. Я себе так и представляю это нежное пение. Не такое, чтобы резало оно слух. Когда Христос придет при трубных звуках ангелов, да, тогда уши людей содрогнутся от этих сильных звуков. А при первом пришествии Христа на землю нежно-нежно пели голоса ангелов, возвещая о рождении Спасителя мира. Христос мог бы родиться, братья и сестры, в лучшем из всех дворцов земли. Или вы думаете, что не мог бы? Мог бы. Всесильный Бог мог бы приготовить для него колыбель даже в самом Риме, даже во дворце этого императора Августа. Если бы было воле Господней, император и тут подчинился бы и выделил бы лучшую комнату с лучшей колыбелью для младенца Иисуса. Но нет. Бог только направил Деву Марию в Вифлеем, чтобы она там родила, в хлеву родила, и чтобы младенец Иисус был положен в ясли, из которой животные ели свою пищу. Христос родился самым бедным из бедных и лежал на жесткой колючей соломе. Дорогие мои, мы только представим себе это положение божественного младенца Иисуса. На жесткой соломе была, конечно, подстилка. Дева Мария не пришла, конечно, в Вифлеем без простыней и подстилок, но все-таки в основном это была солома, на которой лежал младенец Иисус. В этом обеднении царя царей сокрыты многие для нас всех драгоценные истины. Я прошу вашего глубокого внимания, чтобы нам оценить это обеднение, это обнищание царя всех царей и Господа всех господствующих. Возьмем солому, братья и сестры. Мы мало говорим о соломе в дни Рождества, но все-таки надо о ней говорить. А зачем? Она была подстилкой для младенца Иисуса. Ну и что же? В хлеву иначе и быть не могло. Но о чем нам говорит эта солома, на которой лежал Христос? Она говорит о том, что когда-то на этой соломе были колосья хлеба. Братья и сестры, соломы не бывает такой, чтобы на ней в свое время не было колоса хлеба. Кто же лежал на соломе в бедных яслях? Лежал тот, который, когда вырос, провозгласил о себе замечательные слова. Какие? «Я есть хлеб жизни, дорогие мои». Вот эта солома, с которой колосья были срезаны и пошли на питание людям, пошли на хлеб. Они нам говорят о том, что на ней, на соломе, лежал хлеб, истинный хлеб, пришедший с небес. хлеб жизни. Он сказал: я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Смотрите, какая драгоценная истина открывается нам в этом бедном младенце, обнищавшем царе царей, Господе нашем Иисусе Христе. Мы все снова и снова повторяем в рождественские дни это имя городка Вифлеема. Вифлеем, Вифлеем, хоры поют, произнося это имя Вифлеем. Проповедники проповедуют, и все снова и снова слышится Вифлеем. А о чем говорит это название Вифлеем, братья и сестры? Вифлеем означает дом хлеба. Вот слышите, братья и сестры, что значит имя этого маленького невзрачного иудейского городка. Вифлеем – это дом хлеба. И снова перед нами Христос, как хлеб жизни, как хлеб для нашей бессмертной души. Мы им питаемся и будем во веки веков питаться. И когда землю покинем эту, и туда придем, в обители неба, братья и сестры, и там мы будем питаться этим хлебом жизни, Иисусом Христом, и ничем больше другим. Это истинный хлеб для нашей души. Спаситель мира родился в хлеву, то есть в самой скромной обстановке. И это не случайно, братья и сестры. Это говорит нам об одной очень драгоценной истине, что он родился в такой скромной обстановке. И эта истина записана, я бы сказал, алмазным резцом в книге пророка Исаии, 57 глава, 15 стих. Вот что написано в этом месте. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его, я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных». Как же мог друг смиренных и сокрушенных родиться во дворце? Конечно, не мог, братья и сестры. Тот, кто хочет жить в сердце смиренном, сокрушенном, он и должен был родиться в таких условиях, в такой обстановке. Мы поем или говорим Господу на Рождестве: «Расти, дитя святое, родившееся в нашем сердце, расти теперь». Дорогие мои, Христос не пришел бы в наше сердце, если бы оно не оказалось смиренным, не преклонилось перед Ним, Царем Царей и Господом Господствующим, пред Иисусом Христом. Никогда не придет Христос в сердце, которое гордо, и в сердце того человека, у которого голова поднята высоко и горделиво. Он ищет смиренные сердца. И он и родился в такой обстановке, в хлеву. Божественный младенец родился в хлеву, то есть в обиталище овец и ягнят, братья и сестры. Что такое хлев, как не обиталище овец и ягнят? Разве не свидетельствует нам это о драгоценной истине, что во Христе мы имеем Агнца Божия, закланного за грех мира на кресте Голгофы? Дорогие мои, там, в этом хлеву, помещались жертвенные животные, предназначенные для заклания. А теперь лежит там истинный Агнец Божий. Последняя жертва, после этого не будет больше приноситься жертв за грех. Христос – истинная жертва за грех, Агнец, который будет заклан за грехи мира. Вот почему Христос в хлеву родился, братья и сестры. Именно в обиталище этих жертвенных животных, овец и ягнят, он как Агнец Божий должен был бы в таком месте родиться. Какая премудрость Божия, братья и сестры! Какие премудрые планы у нашего Господа! И вот и в этом рождении нашего великого Спасителя Иисуса Христа. Христос был беден не только в яслях Вифлеема, не только в яслях. Он был беден от ясли и до Голгофы, от дня рождения до дня смерти, и об этом он засвидетельствовал словами, известными всем христианам мира. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Не только в тот день, когда он должен был родиться, не нашлось места для его матери преклонить свою голову в более лучшем месте, в более лучшем уголке, чем хлев. Но удивительно, нам сегодня Христос говорит, что в течение всей его земной жизни он не имел места, где преклонить голову. Вот бедность Христа, вот бездомность нашего Господа. И вот этой бездомностью, этой бедностью, этой нищетой и, наконец, смертью не на чистой, богатой постели, как большинство людей в мире умирает, а на деревянном, позорном кресте Христос приобрел для нас вечные обители отцовского дома в небесах. Дорогие мои, для того, чтобы мы получили эти прекрасные обители, о которых мы знаем хорошо, и где есть место для каждой искупленной души, чтобы нам это место прекрасное в доме отцовском в небесах получить, Христос должен был обнищать и не иметь где преклонить голову. Такую жертву Он принес, чтобы мы с вами в свое время преклонили голову в лучших обителях неба. Как чудесно, братья и сестры! Я думаю, что мы все имеем радостную уверенность, что через Христа Иисуса, Его жертву, Его кровь драгоценную, мы получим, каждый из нас, обитель в этом небесном доме. Христос родился в хлеву, но хлев всегда бывает при доме хозяина. Дорогие мои, мы можем не соглашаться с тем, что сейчас услышим, да и сам я не утверждаю, но есть предположение, что хлев, в котором родился наш Господь Иисус Христос, в далекие-далекие времена принадлежал Боозу и Руфи. Есть такое предположение, братья и сестры, что этот хлев при доме Боозы и Руфи был. Хозяином этого хлева был Бооз. А потом перешел в собственность отца псалмопевца Давида Есея. Вот такое есть предположение, что Господь Иисус Христос родился не в доме, потому что дом был занят другими, а в хлеву при этом доме, куда юноша Давид загонял овец своего отца. Вот в каком месте родился Христос, братья и сестры. Мне нравится это предположение, и почему бы не принять, что это действительно было так. Тогда Вифлеем, тогда этот хлеб еще дороже становится для нас. Ведь там провел свое детство и юность лучший прообраз Христа в Ветхом Завете Давид, будущий царь Давид. И действительно он загонял в этот хлев овец своего отца. Но время истекает, хор должен нам дальше говорить о чудном младенце Иисусе. Мы, братья и сестры, все с вами были младенцами. Были все младенцами. Теперь мы уже взрослые, некоторые совсем старенькие, готовящиеся в вечность перейти. Где были наши колыбели, дорогие мои? Где они стояли? Вы этого не помните, как не помню и я этого. Ибо в таком возрасте младенческом запомнить свою колыбель невозможно, дорогие мои. Но вот что мы все знаем, что в младенческом возрасте, какова бы ни была наша колыбель, мы получили с вами имена. Слушайте, мы получили имена. И эти имена мы носим до сих пор. Прошло, может быть, 70 лет, у кое-кого и 80 лет, а имя ты носишь, брат, сестра, все то же, которое тебе дали, когда ты лежал или лежала в твоей колыбели. Нравится ли нам наше имя или нет, но мы его получили, братья и сестры, и не отказываемся от него. Есть имена красивые, есть имена некрасивые, многозначительные и ничего не говорящие. Сейчас вы поймете, к чему я это все говорю. Младенец Вифлеема тоже получил свое имя. Одно дело его колыбель хлев и ясли, а другое дело его имя. Многозначительное, красивейшее, драгоценнейшее из всех имен, какие люди получали только в мире. Это имя Иисус, что значит Спаситель. И это имя драгоценно тем, что Бог сам нарек ему через ангела Гавриила такое имя, этому младенцу божественному. Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Это имя Иисус драгоценно для нас, братья и сестры, правда? Потому что оно говорит всем нам, любящим это имя, что в младенце Вифлеема мы имеем Спасителя наших бессмертных душ. Будем жить, братья и сестры, с этим именем в наших сердцах. Будем с ним, с этим именем чудным, дорогим для нас, засыпать изо дня в день и просыпаться с этим именем в наших сердцах. Пусть оно будет так дорого нам, братья и сестры. И пусть имя Иисус будет последним словом в жизни нашей, когда мы больше ничего не можем сказать другого. Иисус. Вот, пусть оно будет последним словом. Я закончу одним рассказом небольшим. Умирал хороший христианин, глубоко веривший и любивший Господа Иисуса Христа. Около его одра смертного стояла его жена, глубоко опечаленная, и единственный сын. Они стояли около его смертного одра. И вот жена наклоняется над ним и говорит: «Дорогой мой, ты узнаешь меня?» Он смотрит на нее и ничего не отвечает на этот вопрос. Его лицо совершенно неподвижно. Сколько ни повторяла этот вопрос его плачущая жена, ответ – молчание и неподвижность на лице. Сын подошел: «Папа, ты меня узнаешь?» И такой же ответ и ему – молчание и неподвижное лицо. И после этого жена еще раз склоняется над ним и говорит: «А Иисуса ты знаешь?» И что вы думаете? Легкая улыбка появилась на лице этого уже действительно без сознания находящегося христианина. И он качнул головой: «Да, знаю». И если человеческие имена уже были забыты, и лица были забыты этим умиравшим христианином, но не имя Иисуса. И оно пробудило в нем последние еще признаки жизни. Улыбка появилась, и он сказал: «Да, я знаю его». Вот давайте так ценить это имя драгоценное и хранить его в глубине наших сердец, чтобы, умирая, когда мы ничего не можем больше сказать, и, может быть, никого не будем узнавать, но при имени Иисус, чтобы у нас появилась улыбка на наших застывших лицах. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.